Ты их представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». На каких условиях возобновляет свою работу оппозиционный грузинский телеканал «Имеди»? Центральная избирательная комиссия распределила парламентские места среди прошедших в Государственную Думу партий. Действительно ли Иран еще несколько лет назад свернул разработку собственного ядерного оружия? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Грузии обсуждают решение о возобновлении вещания оппозиционного телеканала «Имеди», закрытого в начале ноября в связи с обвинениями в призывах к свержению законно избранной власти. Насколько можно судить, соответствующие заявления по этому поводу, представленные грузинским правительством как жест доброй политической воли, стали, по крайней мере, отчасти следствием давления на официальный Тбилиси со стороны международного сообщества, а также результатом деятельности иностранного посредника, известного польского публициста Адама Михника. Из столицы Грузии сообщает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Нино Бурджанадзе особо подчеркнула, что власти приняли политическое решение о возобновлении вещания телекомпании «Имеди». Этот акцент, исполняющий обязанности президента Грузии, сделала не случайно. Она добавила, что закрытие телекомпании было абсолютно правильным, оправданным и законным шагом. Госпожа Бурджанадзе дала понять, что грузинские власти проявляют добрую волю, возобновляя вещание «Имеди», и идут навстречу советам западных друзей. Накануне известный польский правозащитник Адам Михник после встречи с Бурджанадзе, по сути, предъявил грузинским властям ультиматум.
Если «Имеди» через неделю не откроется, я буду обязан сказать на всех возможных медиах мира. А у меня есть ли какие-то возможности сказать, что правительство Грузии не хочет плюрализма в медиа, специально во время предвыборной кампании?
Один из руководителей «Имеди», известный журналист Георгий Таргамадзе, считает, что власти пытаются исправить ту ошибку, которую допустили в отношении телекомпании.
Выход той ошибки, которую они допустили, из политической ошибки, есть только один, опять политическое решение. И однозначно сам я и все мои коллеги в телевидении, журналисты приветствуют этот шаг. А, конечно, это не значит, что мы забудем все, что произошло 7 ноября.
Господин Таргамадзе убежден, что говорить с компанией News Corp Руперта Мердока, именно эта компания управляет «Имеди». Языком ультиматумов, как пытались грузинские власти, требовать от нее уволить тех или иных журналистов абсолютно бессмысленно и бесперспективно.
Просто надо уточнить он перечень вопросов, которые они поставили против News Corp. Конечно, был пункт о журналистах. Там не было фамилий, там не было имен, но то, что те журналисты, которые неприемлемы власти, которые никак не под конъюнктурой властной, они, конечно, желают, чтобы не работали в будущем на этом телевидении. У меня есть точная информация о том, что сам News Corp дал абсолютно категорический ответ правительству Грузии, в первую очередь в направлении своих журналистов. News Corp нигде во всем мире не уступает те права журналистов, которые существуют.
В то же время Георгий Таргамадзе не уверен, что «Имеди» выйдет в эфир уже на этой неделе.
Очень трудно об этом сейчас говорить, потому что до завтрашнего дня наши техники не смогут войти в телевидение, смотреть станцию, что там произошло, что там происходит, какая техническая база у нас сейчас существует. К завтрашнему дню я уже буду более-менее готов к этому ответу, но я думаю, что до понедельника выход эфира почти невозможно.
Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Московское время 17 часов 11 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем главную тему этого часа – судьба грузинского оппозиционного телеканала «Имеди», закрытого в начале ноября. Эта тема активно обсуждается, разумеется, в журналистских кругах Грузии о равенстве доступа политиков к средствам массовой информации. Накануне досрочных выборов президента Грузии мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным тбилисским политическим комментатором, обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе.
высказываниях лидеров Грузии, в том числе Нино Бурджанадзе, говорил о том, что необходимо, чтобы и журналисты тоже придерживали каких-то этических норм во время предвыборной кампании, которая очень сложная, натянутая по ряду обстоятельств. Но, естественно, премьер-министр Грузии потребовал, чтобы там не работали те журналисты, которые пришли как бы из политики. Ну, имелся в виду Георгий Таргамадзе, один из ведущих этой телекомпании, что опровергает самые вот представители телекомпании. Они говорят, что канал будет таким, каким он был. Все эти передачи выйдут в эфире, они будут критически, и они все будут объективными. Вот такая оценка дается. Хотя, что будет на самом деле, покажет в первые дни возобновления работы телекомпании и медиа.
Понятно, чьи деньги будут в этом канале теперь?
Ну, правительство Грузии потребовало от руководителей News Corporation, чтобы они показали, представили соответствующую документацию. Все говорится о том, что полностью канал принадлежит News Corp. News Corporation. Они бодро потаркатишвили известному медиамагнату. Со своей стороны, News Corporation готова представить такие доказательства. И, наверное, наличие вот этих документов как раз и обусловило решение госпожи Бурджанадзе о том, чтобы поручить генеральному прокуратуру снять как бы запрет на телеканал. Одно из требований открытия возобновления работы канала было прозрачность финансирования и прозрачность менеджмента.
А раньше такой прозрачности финансирования и менеджмента не было? Или речь идет о том просто, что грузин власти боятся влияния Бадри Патаркацишвили?
Ну, естественно, они боятся и до сих пор боятся. Некоторые представители грузинской власти говорят о том, что их пока не убеждает заявление о том, что канал больше не принадлежит Бадри Патаркацишвили, у которого нету интереса в работе этой телекомпании. Допустим, председатель Совета Безопасности и обороны Нигивит Аргамадзе вчера, допустим, заявлял о том, что этот телеканал превратится как бы в предвыборный штаб Бадри Патаркацишвили. Естественно, раздает и такие мнения, но что, естественно, наотрез отказывают представители телеканала.
Какую роль мог бы сыграть канал и медиа в нынешней непростой политической ситуации в Грузии? Вот сейчас оппозиция жалуется на неравный доступ к средствам массовой информации.
Да, жалобы есть, но я думаю, что после того, как вот этот медиасовет, неправительственная организация, начала свою работу и написала ряд рекомендаций представителям телекомпании о том, чтобы они давали равные возможности эфирное время для всех кандидатов, ну, реальных как бы кандидатов, есть такое понятие в грузинской политике, после этого, я думаю, что все-таки ситуация нормализовалась, и всем дается неравные возможности, то возможности для того, чтобы предложить свои платформы и политическую программу. Ну, бросается в глаза то, что он все-таки доминирует выступление господина Саакашвили. Я думаю, что как раз вот и меды будет балансировать вот эту пока еще неровную ситуацию. Технические условия, как говорят владельцы этой телекомпании, они пока не позволят телеканалу выйти полномасштабно в эфир и работать на полный ход.
С политическим обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе о судьбе грузинского телеканала и медии беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В России не соблюдалась свобода прессы во время кампании по выборам Государственной Думы, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представитель ОБСЕ Миклош Харашти направил список замеченных нарушений российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. ЦИК России распределил парламентские места среди прошедших Государственную Думу партий. По итогам воскресных выборов «Единая Россия» получит 315 мандатов. КПРФ 57, ЛДПР будут представлять 40 депутатов, Справедливую Россию 38. В Ливии задержан руководитель местного офиса компании Лукойл Оверсис Александр Цыганков. Верховная Рада Украины избирает сегодня спикера. Правящая оранжевая коалиция предложила на этот пост представителя пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка. Тегеран приветствовал доклад разведслужб США, в котором говорится, что Иран прекратил разработку ядерного оружия еще в 2003 году. Английская учительница Джиллиан Гиббонс, освобожденная из суданской тюрьмы, вернулась на родину. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о тех программах, которые ожидают вас в ближайшие часы в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня наш гость Борис Немцов. В 20 часов в эфире «Свободы» итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Его проведет мой коллега Андрей Шарый, а в 21 час Радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам. Это американский час «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Слушайте «Радио Свобода». Продолжаем нашу программу, возвращаемся вновь к выборам. По данным Центра Сберкома уже обработаны 99,8% голосов избирателей России, принявших участие в воскресных выборах. На пресс-конференции главы ЦИК Владимира Чурова побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Впервые я выступаю перед журналистами как председатель уже завершенного голосования на выборах депутатов в Государственную Думу пятого созыва. Начал пресс-конференцию Владимир Чуров. Больше всего глава ЦИК доволен высокой явкой избирателей – 64% от всего голосующего населения страны. Больше, чем на выборах в 99-м и тем более в 2003 годах. Благодарить за столь высокую явку надо многих, считает Владимир Чуров, и работников избирательных комиссий, и систему ГАЗ-выборы, которая не допустила ни одного сбоя, и, конечно же, журналистов.
Вы сделали максимум, и ни в одной стране Европы средства массовой информации так не работают на выборах. Вы самые лучшие, честно и откровенно говорю, как человек, имеющий возможность сравнивать. Радио «Свобода» я хочу поблагодарить отдельно. У нас состоялось 3 передачи со мной, и все они были положительны, все они были нужны для информирования избирателя, в том числе и российского избирателя за рубежом.
В Нижнюю палату парламента проходят 4 партии. Данные выборов практически не изменились с понедельника. Мандаты депутатов в Думе распределились следующим образом. «Единая Россия» получает 315 мест, КПРФ 57, «Либерал-демократы» 40, «Справедливая Россия» 38 мест. В парламент таким образом попадают партии массовые. За каждую из них проголосовало более 5 миллионов человек.
Все прошедшие в парламент партии вместе получили уникальную цифру 91,75% от всех избирателей, пришедших на участки. Очень немногие парламенты зарубежных государств могут похвастаться такой легитимностью, чтобы в парламенте было представлено 0,9% всех избирателей, партии, получившей поддержку 0,9% всех избирателей. Прежняя Государственная Дума представляла 70 с небольшим процентов избирателей.
Отметил Владимир Чуров работу наблюдателей на этих выборах. Особенно наблюдателей, которые назвали эти выборы недемократичными.
Вчера прошла пресс-конференция, как они сами заявили, на основе мнения 23 из более чем 150 членов миссии наблюдения от парламентских ассамблей ОБСЕ и парламентской ассамблеи Совета Европы и Северного Совета. То есть это, извините меня, письмо 23. Никем не подписанное. Здесь некие контактные персоны. Здесь довольно интересные формулировки. В общем, выборы были весьма хорошо организованы. Однако они состоялись в атмосфере, которая серьезно лимитировало политическое соревнование. Я вообще на самом деле физик атмосферы. Я могу сказать, что они происходили в атмосфере повышенной влажности в некоторых регионах. Но как оценить, в какой политической атмосфере они происходили через несколько часов после завершения голосования, я как физик атмосферы не берусь.
Отдельно Владимир Чуров ответил на вопрос «Радио Свобода». Не удивляет ли главу Центризбиркома небывало высокая явка в Чечне и почти 100% поддержка в республике партии «Единая Россия»?
Мы будем тщательно смотреть, проверять данные с тех регионов, где явка более чем высокая.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского. Итак, по официальным данным, 64% избирателей приняли участие в выборах, 64% отдали свои голоса «Единой России». Достаточно ли это, чтобы считать состоявшиеся выборы референдумом о доверии президенту? Об этом в нашей студии сегодня спорили колумнист газеты «Известия» Виталий Иванов и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. С ними беседовала Елена Рыковцева.
Когда мы говорим о референдуме о поддержке Путина, мы имеем в виду то, что называется повесткой выборов. То есть повестка выборов – это некий основной вопрос, вокруг которого ведется дискуссия между основными участниками выборов, вокруг которой ломаются копья, что называется. И в этом смысле, хотел того кто-то или нет, но повесткой этой избирательной кампании, этих думских выборов, был действительно вопрос о поддержке или, соответственно, не поддержке курса Путина и Путина лично. «Единая Россия» говорила, что, дескать, тот, кто за Путина, голосуйте за нас. Другие партии в той или иной форме говорили, что если вы против Путина, то проголосуйте за нас.
Ну это... и он случился, референдум.
Я считаю,
можно
что он
ли
случился.
Сказать, что хорошо, а каковы результаты этого референдума? Вот мы говорили о том, что вот одна треть поддержала Путина избирателей. Это достаточно пафосный результат для референдума. Это действительно поддержка?
Я считаю, что разговоры об одной трети, они не вполне корректны, потому что надо вести разговор только о тех избирателях, которые приняли участие в выборах. Мы не можем делать никаких таких выводов о настроениях тех избирателей, которые не пошли на избирательные участки. Может, они все поголовно поддерживают Путина, а может быть, не поддерживает никто. Но в любом случае это спекуляция. Мы можем говорить о тех 60%, которые пришли на избирательные участки. Это более чем великолепная явка, более чем репрезентативная выборка, если угодно, да. И в этом плане 64% от явившихся избирателей, так сказать, ну я не знаю, какая еще поддержка в данном случае нужна для того, чтобы кого-то в чем-то убедить. Если бы поддержка была 70-80%, все бы тут же завопили про азиатчину, вспомнили бы Туркмению.
Лучше, значит, чтоб 60.
Казахстан, да. Причем вот именно те люди, которые сейчас говорят, что якобы на самом деле треть избирателей, значит, на самом деле недостаточная поддержка. И какая была бы достаточная, по их мнению? Надо было, видимо, 90, так сказать, чтобы «Единая Россия» набрала. Вот тогда бы, значит, всех бы это устроило, так сказать. Но в таком случае начались бы разговоры про азиатчину.
Какой-нибудь подозрительный человек, прослушав вот это эмоциональное выступление Виталия, мог бы еще раз подвергнуть сомнению результаты выборов, потому что как-то это звучало все довольно странно. Ну вот было бы 80%, приняли бы за азиатчину, было бы 50% мало, а вот 60 как раз в самый раз. Опять-таки, я не говорю, что это я.
Вы отрицаете существование политического планирования партии. Любая партия планирует, сколько голосов она получит. Любой штаб, любой кандидат, если он на что-то серьезно рассчитывает, он планирует. Я хочу получить столько-то. Мне для победы надо столько-то, для участия нужно столько-то, для заявки на участие нужно столько-то. Это нормально абсолютно.
А планы партии, как известно, планы народа. Я не хочу прямо сказать, что вот специально так решили заранее и вот определили цифру поддержки «Единой России» 60%. Но, в общем, как-то вот ощущение такой этой самой спланированности и сделанности, мне кажется, при анализе выборов не самое, что ли, уместное. Ну, затем, что значит вообще референдум о поддержке Путина, да? Ну, не знаю, трудно сказать. Путин – уходящий президент. Его, так сказать, курс, он сам сказал, что партия во главе избирательного списка, которой он стал, не имеет идеологии, что в ней есть много, как он сказал, не помню точно, негодяев, да, чего-то примазавшихся приспособленцев, которые к ней примазались. То есть говорить же, извините, о курсе перебью, здесь тоже трудно.
Он же сказал, что лучше у нас ничего нет.
Ну, это еще более критическое по отношению к российской политической жизни высказывание, если не нет ничего лучше, чем партия, лишенная идеологии и изобилующая примазавшимися конъюнктурщиками, то это, в общем, высказывание действительно на редкость, надо сказать, откровенное и крайне критическое.
Напомню, что в разговоре, который состоялся в нашей студии, принимали участие колумнист газеты «Известия», заместитель директора Центра политической конъюнктуры Виталий Иванов и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. С ними беседовала Елена Рыковцева. Рубрику «Сегодня в Америке» на «Волнах свободы» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Иран, судя по всему, 4 года назад заморозил свою программу создания ядерного оружия, но продолжает масштабные работы по обогащению урана, который в будущем может стать материалом для ядерных зарядов. Такой вывод содержится в незасекреченной части отчета американской разведки, обнародованного в понедельник. Аналитики американских разведслужб делают вывод о том, что создание ядерного оружия не является сейчас для Тегерана первостепенной задачей. Он мог отложить ее на потом, под международным давлением. С подробностями Ян Рунов.
Как считает теперь разведка, Иран заморозил работу по созданию ядерных боеголовок и средств их доставки 4 года назад и пока не возобновил ее. Всего 2 года назад разведорганы Соединенных Штатов считали, что Иран, не поддаваясь внешнему нажиму, спешно создавал ядерное оружие. Однако новые данные показывают, что дипломатическое давление все же работает. Тем не менее, по словам советника президента по вопросам национальной безопасности Стивена Хедли, вероятность появления ядерного оружия в Иране остается. Если судить по новой оценке иранской ядерной политики, решение президента Буша усилить международное дипломатическое давление на Иран при одновременной готовности к переговорам с иранским руководством оказалось верным. По мнению Хедли, курс на дипломатическую изоляцию Ирана, на ужесточение санкций ООН, на финансовое давление вынудит Тегеран сесть за стол переговоров. По поводу новой оценки ядерной политики Тегерана, директор Центра «За мир и свободу» при независимом институте в Вашингтоне Айван Иланд сказал:
Я не думаю, что можно безоговорочно верить оценкам разведорганов после ошибок, сделанных в отношении Ирака. Возможности американской разведки в этой части мира довольно ограничены. Наши оценки ситуации весьма условны, поскольку мы точно не знаем, где находятся все ядерные объекты Ирана и каково истинное состояние иранской ядерной программы. У Соединенных Штатов мощные вооруженные силы, но разведка не самая лучшая в мире. Этим объясняются наши ошибки в Ираке. К сожалению, в нашей истории бывали случаи, когда разведка теряла объективность, желая угодить президенту. Центральное разведывательное управление — это тоже бюрократический институт. Поэтому администрация президента Буша не принимает на веру все донесения ЦРУ. На резкое обострение отношений с Ираном Белый дом в предвыборный год вряд ли пойдет. Однако действия президента Ахмадинеджада предсказать трудно. Он может каким-нибудь заявлением или действиями спровоцировать обострение. Такое не исключено. Директор Национальной разведслужбы Соединенных Штатов Майк МакКоннелл решил придать огласке основные выводы из доклада о национальной разведывательной оценке потому, что эта оценка влияет на общественные дебаты по вопросу иранской политики Соединенных Штатов.
Рассказывал Ян Друнов. С прямыми обвинениями в адрес телекомпании CNN в попытках манипуляции общественным мнением выступила уважаемая газета Los Angeles Times. Ее ведущий обозреватель Ким Раттен считает, что телевизионные дебаты республиканских кандидатов в президенты, проведенные CNN на прошлой неделе, доказывают, что телекомпания преследует свои собственные цели. Он призывает политиков бойкотировать ее. С подробностями Алан Давыдов.
Известного обозревателя Раттена привел в негодование тот факт, что в то время как, по его словам, США ведут войну в Ираке и Афганистане, отечественная экономика переживает нелегкие времена и цены на нефть растут, CNN значительную часть последних теледебатов республиканцев посвятила совершенно второстепенным вопросам, таким как проблема иммиграции, тема отношения к библейскому слову, а также уместность вывешивания флага Конфедерации Южных Штатов, существовавшей в гражданскую войну полтора века назад. Согласно условиям теледебатов республиканских кандидатов на CNN, темы обсуждения предлагали все желающие через интернет-видеопортал YouTube, но поскольку перед дебатами поступило 5000 таких видеовопросов, продюсеры CNN отобрали из них самые, на их взгляд, актуальные. Тим Раттен обвиняет телекомпанию в том, что отбор вопросов для кандидатов никак не отражает проблем, которые считают важнейшим подавляющее большинство американцев. Журналист считает, что CNN не заинтересована в освещении предвыборной кампании как таковой, а использует дебаты с кандидатами для пропаганды своих собственных политических взглядов и привлечения внимания к темам, волнующим ее собственных ведущих. Насколько обоснованы уже не первые претензии к политической ангажированности CNN. Такой вопрос я задал профессору школы журналистики Университета штата Северная Каролина в Чепел-Хилле Филиппу Майеру, который внимательно следил за этими теледебатами. Я не считаю, что здесь уместно говорить о политической тенденциозности CNN. Даже когда в ходе теледебатов прозвучал вопрос от генерала-гомосексуалиста, думаю, этот вопрос был выбран не потому, что тот член предвыборной команды Хиллари Клинтон, а потому, что он имел твердое мнение по одной из проблем, дебатируя в предвыборной кампании, и задал острый вопрос. Я считаю, что CNN продолжает выполнять свою важную задачу. Она пробуждает интерес американцев к выборам и помогает задавать провокационные вопросы политикам с целью выяснения их истинной политической позиции. Для этого кампания ищет людей с ярко выраженным отношением к той или иной проблеме и дает им возможность задать каверзные вопросы кандидатам в президенты с целью получить от них исчерпывающие ответы. На последних теледебатах CNN тон дискуссии оставался острым, задавая его, журналисты тем самым подают пример американцам. Обозреватель Лос-Анджелес Таймс Тим Раттен назвал организацию теледебатов в прошлую среду провалом для CNN и призвал лидеров как республиканской, так и демократической партии не иметь с этой телесетью никаких дел по линии предвыборной кампании.
Это был репортаж корреспондента Радио Свобода в Вашингтоне Алана Давыдова, который завершил первую часть нашей информационной рубрики «Сегодня в Америке». Московское время 17:30. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России не соблюдалась свобода прессы во время кампании по выборам Госдумы, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представитель ОБСЕ Миклош Харашти направил список замеченных нарушений российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. ЦИК России распределил парламентские места среди прошедших в Думу партий. По итогам выборов «Единая Россия» получит 315 мандатов, КПРФ 57, ЛДПР будут представлять 40 депутатов, «Справедливо» Россию-38. В Ливии задержан руководитель местного офиса компании «Лукойл Оверсис» Александр Цыганков. На одном из Курильских островов, Парамушире, в городе Северо-Курильске, вторые сутки не удается восстановить энергоснабжение. В районе введено чрезвычайное положение. Верховная Рада Украины избирает спикера. Правящая так называемая «оранжевая коалиция» предложила на этот пост представителя пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка. Партия регионов заявила, что не поддержит эту кандидатуру. Тегеран приветствовал доклад разведслужб США, в котором говорится, что Иран прекратил разработку ядерного оружия в 2003 году. Английская учительница Джиллиан Гиббонс, освобожденная из суданской тюрьмы, вернулась на родину. В Ираке американские военные во время операции против боевиков Аль-Каиды случайно убили мирного жителя, еще троих они ранили. Солдаты открыли огонь по автомобилю. Командование сообщает также об аресте одного боевика Аль-Каиды. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Вновь возвращаемся к теме воскресных выборов, о том, как проходило голосование в Бурятии, и о его итогах наш корреспондент в Улан-Удэ Александр Мальцев.
Вместе с выборами в Госдуму страны в Бурятии прошли выборы в республиканский парламент. По итогам воскресных выборов «Единая Россия» может сформировать в Народном хурале Бурятии самую крупную фракцию. По предварительным данным избиркома, единороссов поддержали 63% избирателей. На втором месте КПРФ – около 13%. У «Справедливой России» – почти 12%. ЛДПР получила 8,5% голосов. Эти четыре партии боролись за 33 места в Народном хурале по партийным спискам. Еще 33 места займут кандидаты от одномандатных округов. Правые партии просто не дошли до дня выборов. СПС сняли с дистанции за допущенные нарушения в документах, а «Яблоко» не успело сдать денежный избирательный залог. В штабе единороссов сказали, что ожидали и прогнозировали такой результат. Рады своему третьему месту бурятские «Справедливороссы». Лидер бурятских коммунистов Найдан Чимбеев также доволен вторым местом. В интервью он сказал, что серьезных нарушений не выявлено. Между тем, возможно потому, что наблюдателями на участках были активисты-пенсионеры, а пожилые люди не могут быть столь внимательными. В региональном отделении ЛДПР уклонились от комментариев. Намного жестче идет борьба на выборах мэра Улан-Удэ. Сначала с дистанции был снят кандидат «Яблока» Лазарь Бартунаев и потенциально сильный кандидат «Единорос» Александр Коренев. Главным противником действующего мэра «Единороса» Геннадия Айдаева стал замгендиректора ООО «Бурятский цемент» Александр Толстоухов. Последнего местная пресса назвала выдвиженцем главы группы компании «Ратм» Эдуарда Тарана. В начале подсчета голосов Толстоухов стал лидировать с серьезным отрывом. Однако затем и подсчет замедлился, и Айдаев стал догонять. К вечеру понедельника уже говорят, что мэром Улан-Удэ вновь избран Геннадий Айдаев. Он получил 43%, Александр Толстоухов – почти 40%. Предприниматели Устинов и Толстошейн – более 10% и около 3% голосов избирателей. Окончательные итоги выборов мэра Улан-Удэ будут обнародованы 4 декабря. Между тем, член избиркома с правом совещательного голоса Дражо Дугаров сообщил мне в интервью. В штабе Толстоухов утверждает, что разрыв между кандидатами измеряется в долях процента. В ночь выборов после попытки выдворить из одного из избирательных участков наблюдателей из штаба Толстоухова туда прибыл сам кандидат, ворвался на участок и устроил скандал. Сегодня претендент заявляет, что ввиду множества нарушений, если окончательный результат подсчета вызовет сомнения, Толстоухов намерен оспаривать данные избиркома в суде.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев. Уже половина населения Земли пользуется мобильной связью. Одна из тем сегодняшней панорамы высоких технологий. Ее представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Согласно исследованию, проведенному компанией Nokia, в 2012 году четверть всех звукозаписей видеороликов, передаваемых в интернете, будут создавать сами пользователи. Как заявил представитель Nokia, в течение ближайших лет пользователи будут все активнее выкладывать свои записи на сайты и передавать знакомым. Это станет общепринятой формой социального взаимодействия. О развитии пользовательских видеопрограмм в интернете рассказывает Владимир Губайловский.
Выводы, к которым пришли исследователи, выглядят парадоксально. На сегодня положение другое. Лишь несколько процентов пользователей популярного сервиса видеороликов YouTube выкладывают в сеть собственные видеоматериалы. Все остальные только смотрят. Причем большинство видеороликов просто переписаны с телевизора или DVD. В то же время популярность интернет-видео быстро растет. В сентябре американские пользователи сети посмотрели в среднем 3 часа интернет-видео. Пользователи загрузили более 9 миллиардов видеороликов, из которых 2,5 миллиарда размещены на сайте YouTube.
Новости коротко. По оценкам компании «Информа», количество абонентов мобильной связи на нашей планете достигло 3 миллиардов 300 миллионов. Это значит, что каждый второй живущий на Земле человек пользуется мобильной связью. В 59 странах, в том числе в России, уровень проникновения мобильной связи превышает 100%. В этих странах у многих людей несколько мобильных телефонов или сим-карт. Швейцарские исследователи обнаружили, что беспроводные клавиатуры Microsoft, работающие в диапазоне 27 МГц, могут стать источником утечки данных. Причина утечки заключается в крайне слабой технологии шифрования. Сигнал между клавиатурой и компьютером может быть легко перехвачен и расшифрован. Компания Microsoft пока никак не отреагировала на заявления, опубликованные швейцарскими криптографами. Джоан Роулинг дала официальное разрешение всем, кто захочет опубликовать в интернете собственные продолжения к романам о Гарри Поттере. Фанатов юного волшебника не будут преследовать за нарушение копирайта. Роулинг также сообщила, что не будет возбуждать судебное преследование против Джорджа Липперта, который написал и уже разместил на своем сайте продолжение приключений Гарри Поттера.
Это была панорама высоких технологий. Ее представила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о благополучно завершившейся сегодня истории с британской учительницей Джиллиан Гиббонс, которую на прошлой неделе приговорили в Судане к 15 дням тюрьмы за богохульство и оскорбление ислама. Президент Судана Омар Аль-Башир помиловал Гиббонс после встречи со специально приехавшими британскими пэрами, представителями мусульманской общины Великобритании. Напомню, что преступление Гиббонс заключалось в том, что она разрешила ученикам начального класса Хартумской школы назвать плюшевого мишку Мухаммедом. Так зовут одного из школьников. На учительницу был написан донос, в котором утверждалось, что она таким образом оскорбила пророка Мухаммеда. После оглашения приговора в Хартуме прошла демонстрация, участники которой требовали казнить британку. В рубрике «Мировая политика» я беседую с моим коллегой Кириллом Кобриным, который внимательно следил за делом Джиллиан Гиббонс. Эта история с британской учительницей, работавшей в Судане, завершилась, в общем-то, вполне благополучно. И все-таки с чем связан такой большой шум?
У этой истории есть два измерения. Одно измерение политическое, другое, ну, скажем так, моральное. Я не побоюсь этого слова. Политическое измерение очень простое. Судан – страна, где раньше было британское колониальное владычество. Завоеванию Судана, и вернее, постановке под британский контроль Судану предшествовало ожесточенная война в конце 19 века, когда самозванный пророк Махди вел целую армию, в нынешней терминологии это были крайние исламские радикалы. В результате британцы установили свой контроль, и этот контроль благополучно просуществовал до послевоенного времени. И нынешние действия суданских властей, суданских политических деятелей, да и настроение, на самом деле, значительной части населения Судана во многом определяется вот этим фактом, что британцы – это бывшие колонизаторы. И, естественно, Джиллиан Гиббонс, которая приехала, ничего этого не подозревая, работать в элитную школу в Хартуме, где учились и учатся дети преуспевающих суданцев и экспатриатов англоязычных, живущих в Хартуме, она, конечно, ничего этого не знала, но ее по умолчанию уже воспринимали таким образом. И, конечно, к таким людям внимание больше обычного, и к британцам вообще внимание больше обычного. И любой промах, а в данном случае речь идет о совсем уже смешном промахе, расценивается вот таким образом. И наверняка существует в Судане и особенно в исламистских кругах люди или даже группы, которые внимательно следят за этим и раскручивают любую подобную историю для того, чтобы в очередной раз не уколоть Запад или бывшего колонизатора, а очередной раз выставить себя настоящим хозяином страны. Мы делаем, что хотим здесь, в Судане. У нас свое здесь исламское право, британка приехала, нарушила это право, поэтому она будет наказана. Я напомню, что обвинение требовало в деле Джулиан Гиббонс значительно более сурового наказания. 40 ударов плетью и 3 месяца тюрьмы и штраф. И только под давлением западным, конечно, этот приговор был уменьшен до 15 дней тюрьмы, что само по себе, конечно же, было и нелепо.
Как все-таки удалось добиться смягчения такого приговора? Что сыграло важнейшую роль?
Понимаете, вот здесь, продолжая политический разговор, здесь пошла уже довольно тонкая игра. С одной стороны, судя по всему, те, кто хотели накалить эту ситуацию, рассчитывали на довольно вялую реакцию Британии, как, например, это было в случае с британскими моряками, которые были захвачены, помните, Ираном, непонятно в чьих территориальных водах. Но здесь британское руководство повело себя неожиданно жестким образом, и вообще дело получило очень громкий резонанс в самой Британии. Я приведу высказывание архиепископа Кентерберийского, который сказал, что при всем том, что он понимает, что Джулиан Гиббонс совершила, ну, какую-то оплошность, которую, в общем, в другом месте никто бы не заметил, решение суда, а он уже говорил о 15 днях тюрьмы, это решение суда не оправдывается ничем. Так резко, на самом деле, по поводу вот таких очень тонких материй, религиозных материй, давно уже на Западе не высказывались. И я еще обращу внимание на жесткую совершенно и вполне единодушную позицию мусульманской общины Великобритании. Лидеры этой общины полностью поддержали правительство и в лучшем случае сожалели о недостатке здравого смысла вот в решениях суданских судей.
А можно ли ожидать, что подобные случаи не будут повторяться?
Западные учителя, которые работают в Судане, будут тысячу раз осторожнее. Безусловно, многие из них останутся, потому что понятно, что в интернациональных школах платят довольно большие деньги, учитывая уровень безработицы среди учителей, желание повидать мир, особенно среди молодых. Но, конечно, такие случаи, к сожалению, скорее всего, будут повторяться. И дальнейшая судьба такого рода как бы вещей будет зависеть от двух очень важных обстоятельств. Первое. Дело не в том, что западная реакция должна или не должна быть жесткой. Просто на Западе уже сейчас очевидно совершенно поняли, что разыгрывая вот эту антиколониалистскую или постколониалистскую карту, тем самым исламисты или наиболее радикальные деятели вот в этих странах, они подрывают вообще основу для возможности диалога или каким-то образом модернизации их собственных стран. Не забывайте, что Судан во многом существует за счет западной помощи, что мировое сообщество пытается разрешить проблему Дарфура и так далее. И вот здесь политическая плоскость этого дело переходит в моральную, потому что сотни людей, которые вышли на улицы Хартума, требуя, чтобы Джулиан Гиббонс убили или казнили, попадают в крайне двусмысленную моральную ситуацию. Они поступают так, как от них ждут те люди на Западе, которые продолжают считать себя, ну, скажем так, на ступеньку выше. То есть вот так, как раньше колониалисты считали, должны вести себя туземцы, вот таким образом эти люди и пытаются себя вести. И они не только дискредитируют ислам, мусульманское сообщество, население Судана, они и собственную как бы моральную ценность и право выносить моральную оценку ставят под очень большое сомнение. Человек приехал в их страну учить детей, а они хотят его убить за то, что она совершила, совершенно того не понимая, ничтожный проступок.
Я беседовал со своим коллегой Кириллом Кобриным. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России не соблюдалась свобода прессы во время кампании по выборам Думы, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. ЦИК России распределил парламентские места среди прошедших в Государственную Думу партий. По итогам воскресных выборов «Единая Россия» получит 315 мандатов. КПРФ 57, ЛДПР будут представлять 40 депутатов, «Справедливую Россию» 38. В Ливии задержан руководитель местного офиса компании «Лукойл Оверсис» Александр Цыганков. Посольство России в Триполи подтвердило информацию. На одном из Курильских островов Парамушире в городе Северо-Курильске вторые сутки не удается восстановить энергоснабжение. В районе введено чрезвычайное положение. Верховная Рада Украины избирает спикера. Правящая так называемая «оранжевая коалиция» предложила на этот пост представителя пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка. Партия регионов заявила, что не поддержит эту кандидатуру. Тегеран приветствовал доклад разведслужб США, в котором говорится, что Иран прекратил разработку ядерного оружия еще в 2003 году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве назревает скандал из-за использования противогололедных реагентов, не отвечающих нормам экологической безопасности. В этой связи Союз экологических общественных организаций совместно с Межрегиональным центром за безопасность российских дорог требует установить эффективную систему контроля за качеством антигололедных веществ, которые используют московские коммунальщики, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Сегодня на московских складах хранится около 14 тонн средства для борьбы с гололедом, известного под названием СБГ. Закупив его в прошлом году, чиновники все же решили отказаться от его использования. Выяснилось, что в реагенте превышена допустимая норма содержания нерастворимого осадка и показатели радиации. Формально СБГ запретили еще летом, однако экологи указывают на отсутствие каких-либо гарантий того, что сегодня дорожные службы не используют СБГ в борьбе с гололедом, говорит эксперт Межрегионального центра за безопасность российских дорог Кирилл Разумовский.
Примерно 3 недели назад мы получили информацию о том, что на складах дирекции единого заказчика в Москве содержится порядка 14 тонн запрещенного к использованию реагента СБГ и СБГ-2, так называется, средство для борьбы с гололедом. Этот реагент содержит достаточно большое количество тяжелых металлов. Кроме того, он просто фонит, в нем есть радиоактивный элемент калий-40. Период полураспада калий-40, это можно найти в любой энциклопедии, 1,3 миллиарда лет. Просто положили дозиметр на один из мешков, он показал от 60 до 63 микрорентген. По данным НПО «Радон», это в 3-4 раза выше нормы.
А сопредседатель Союза экологических общественных организаций Андрей Фролов рассказал, что последние 5 лет Москва закупала антигололедные вещества напрямую у их производителей. И это позволяло осуществлять хотя бы формальный, но все же контроль за тем, чем поливают московские дороги. Во всяком случае, состав реагентов был известен. При продаже производители представляли соответствующие сертификаты. В этом году правительство Москвы поменяло тактику, и теперь вместо прямых закупок у фирм-производителей обеспечение реагентами решило доверить посредникам. Для этого был проведен соответствующий тендер. Контролировать что-либо в этой ситуации, по мнению экозащитников, невозможно, поскольку остается рассчитывать исключительно на добросовестность посредников-поставщиков. Вот как раз это обстоятельство больше всего и смущает экологов, говорит сопредседатель Союза экологических общественных организаций Андрей Фролов.
Организации не волнует, кто у кого там закупает. Нам важно, чтобы был организован хоть какой-то контроль хотя бы над тем, что распространяется в Москве. На сегодня, по этой вот той ситуации, которая сейчас сложилась, даже тот минимальный контроль, который был последние 5 лет, сейчас отсутствует. И мы как раз обратились в мэрию и в Московскую городскую думу с предложением о том, чтобы, во-первых, внести соответствующие поправки в закон города Москвы. Там у нас есть закон об экологическом контроле, об экологическом мониторинге. И, соответственно, вменить в обязанность как бы нашим контролирующим структурам, которые отвечают за состояние окружающей среды, чтобы все антигололедные реагенты, которые поступают в Москву, проходили определенный контроль на качество. И второе, до тех пор, пока закона нет и пока вообще никакой нет возможности контролировать, чтобы мэр дал разрешение общественным организациям, в том числе Союзу экологических организаций, осуществлять собственный контроль. То есть мы получили бы доступ на места складирования соответствующей структуры, которая организуют разлив этого антиреагента, чтобы мы официально могли приехать, позвонить, сказать, мы хотим проверить, что у вас там есть, какое качество. В этой ситуации хотя бы подменить государство, хотя бы в этой части, пока оно не раскачается и не наведет в этом деле порядок.
Насколько у вас есть серьезное основание предполагать, что те реагенты, которые сейчас используются на московских дорогах, небезопасны для здоровья граждан?
Ну, во-первых, сам уже реагент как таковой, он сам по себе уже небезопасен, потому что состав вот такой, что желательно, чтобы его не было. Кроме того, в прошлом году мы проводили выборочные контроли, в частности, забора снега, но там немножко другие, не непосредственно антигололедные, а то, что остается от него. И, к сожалению, по всем показателям достаточно большие превышения были. Хотелось хотя бы, чтобы эта ситуация не ухудшалась. В этом году проводились замеры, но пока не по антигололедным намерениям, а просто по почвенному покрову. Ну, практически везде, где мы берем пробы, у нас в Москве, ну, везде превышение. Другой вопрос, когда вот распространяется что-то еще, насколько оно хотя бы не будет добавлять к тому, что есть. Сегодня мы контролируем кататическую ситуацию, а динамическую, то есть что вливается, мы не можем, потому что для этого нужно вот разрешение мэрии.
Что касается тех замеров, которые вы уже произвели, вы сказали, что там превышение, превышение содержания чего?
Ну, понимаете, на улице там же много образующих, там не только антигололедной смеси, выбросы автотранспорта, разливы автотранспорта, шины стираются, есть соответствующие выбросы. Поэтому, ну, в основном это, конечно, тяжелые металлы, бензопирен и сажа.
А каковы последствия для здоровья?
Зависит от степени воздействия. В принципе, если это в пределах допустимой вот концентрации ПДК, так называемой, человек может справиться с этим делом. Но, к сожалению, ПДК превышает там в несколько раз по Москве. А вот, скажем, на Ленинском проспекте по бензопирену там почти в 100 раз превышения были. Ну, при таких концентрациях, конечно, уже начинаются некие изменения. Ну, в частности, тот же бензопирен может вызвать мутации, приводящие к онкологическим заболеваниям. Аллергия, естественно, возникает в большом количестве. Может воздействовать на, соответственно, пищевой тракт, на легкие.
Сказал сопредседатель Союза экологических общественных организаций Андрей Фролов. Реакция чиновников и депутатов Мосгордумы на предложение экологов пока неизвестна. Формально у властей в запасе целый месяц, в течение которого они должны ответить экозащитникам, как будет решаться вопрос о контроле безопасности используемых на столичных дорогах реагентов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов и почти 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику ведет Юрий Жигалкин.
Противостояние между исполнительной и законодательной ветвями власти может достигнуть пика во время открывшейся в понедельник краткой предрождественской сессии Конгресса. Президент Буш отметил возвращение законодателей из двухнедельных каникул заявлением о том, что он не позволит демократам подорвать прогресс, достигнутый в Ираке, и не даст им следовать безрассудной, по его словам, политике повышения налогов и государственных расходов. Всего за 3 недели оставшихся до рождественских праздников Конгресс намерен принять законопроект о дополнительном финансировании иракской и афганской кампании, в котором будет, как надеются демократы, содержаться условие о выводе американских войск из Ирака. Конгресс поставит на голосование закон о расширении медицинского страхования детей из малоимущих семей, который президент Буш готов заблокировать, как и поправки к закону о контрразведке, которые должны повысить уровень защиты американцев от мониторинга их электронных коммуникаций. По словам наблюдателей, все эти вопросы станут основными темами предвыборной борьбы, и президент и его оппоненты надеются, что их решительность поможет их партиям в борьбе за голоса избирателей. Государственный долг Соединенных Штатов в этом году достиг беспрецедентной суммы в $9 триллионов. Он увеличивается на $1 миллион каждую минуту, это почти на 1,5 миллиарда в день. На каждого жителя страны, включая младенцев, приходится по 30 тысяч государственного долга. Благодаря этим кредитам, которые государство получает и от американцев, и от иностранных инвесторов, а на них уже приходится 44% кредитов, функционирует государственный бюджет, выплачиваются пенсии и финансируется медицинское страхование пенсионеров. Америка, как и другие западные страны, живет в долг, грубо говоря, непосредством давно. Но сможет ли она позволить себе такие расходы уже в ближайшем будущем на фоне падения доллара, повышения цен на нефть и обесценивания недвижимости? Некоторые экономисты сомневаются и предсказывают крупные потрясения, если главные иностранные кредиторы, прежде всего Китай, вслед за потерей интереса к доллару, утеряют интерес к американским правительственным облигациям. В результате продолжающейся уже несколько недель забастовки голливудских сценаристов приходится раскошеливаться звездам телеэкрана. Ведущие популярных вечерних телепрограмм, которые были отменены по причине отсутствия свежих сценариев, стали из своего кармана выплачивать зарплату простаивающим членам телегрупп, работающих на их шоу, для того, чтобы избежать увольнений, рассказывает Владимир Морозов.
Ведущий популярного телешоу Джей Лена будет из своего кармана платить зарплату участникам своего шоу, уволенным компанией NBC. Об этом сообщила газета шоу-бизнеса Variety. Около 100 музыкантов, осветителей, гримеров и людей других профессий лишились работы. Им нечего делать, потому что сценаристы продолжают начатую 5 ноября забастовку и по телевизору крутят старые шоу. Сценаристы добиваются, чтобы им платили большую долю от прибыли, которые приносят компакт-диски, прокат фильмов и телевизионные шоу, которые можно смотреть по интернету. Джей Лена не самый щедрый из ведущих телешоу. Раньше него платить зарплату своим уволенным сотрудникам обещали такие суперзвезды, как Конан О'Брайен и Дэвид Леттерман. Опрос, недавно проведенный расположенным в Калифорнии университетом Pepperdine, показал, что 63% зрителей стоят на стороне сценаристов и только 4% за работодателей. При этом сценаристы – люди не бедные. Они зарабатывают больше, чем, скажем, шахтеры, а условия труда у них лучше. Если бастующим шахтерам сочувствие публики почти гарантированно, то как сумели добиться его сценаристы? В значительной степени благодаря небольшим забавным видеоклипам, которые можно увидеть на YouTube и других сайтах. Речь идет о том, чтобы мы получали свою долю, когда наша работа приносит компаниям многие миллионы. Дальше на клипе идет рэп, в котором эти требования еще и зарифмованы. Сделать такие мини-агитки кино- и телестудии не смогли. Они слишком неповоротливы, считает голливудский адвокат Джонатан Хендлс. Чтобы сделать клип, они будут долго заседать, утверждать идею, текст, потом станут его несколько раз переписывать. Руководители кино- и телекомпаний привыкли к устаревшим методам менеджмента, но сегодня это не работает. Добавим, что в роликах забастовщиков участвуют такие кинозвезды, как Холли Хантер и Деми Мур. В начале акции протеста многие полагали, что лишенная привычных зрелищ публика будет недовольна забастовщиками. Но тот же опрос показал, трое из четверых американцев считают, что забастовка никак не задела интересы зрителей. У них под рукой слишком много телеканалов. В гильдии американских сценаристов состоят 12 тысяч человек. Их последняя забастовка состоялась в 1988 году. Тогда она продолжалась 5 месяцев и обошлась кино- и телеиндустрии в 500 миллионов долларов. Опасаются, что нынешняя забастовка будет стоить вдвое дороже.
Этим сюжетом о забастовке по-голливудски, подготовленном Владимиром Морозовым, мы завершим выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – вновь выборы, которые, итоги которых анализируют политики или политологи. Мы продолжим нашу программу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.